Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать и с удовольствием представляю наших сегодняшних гостей. В ближайший час эту часть «Светлого вечера» вместе с вами, вместе с нами проводят руководители проекта «Православная филармония». Владимир Зырянов, также регент Заиконоспасского монастыря, руководитель хора «Архангельский глаз». Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Георгий Сызранцев, продюсер проекта, организатор гастролей. Здравствуйте, добрый вечер.
Доброго здравия.
Мы сегодня с вами будем говорить про... У нас несколько интересных тем. Это Заиконоспасский монастырь, это личность бывшего уже, к сожалению, покойного наместника отца Петра, архимандрита Петра. Мы будем говорить про любопытный проект «Православная филармония», который объединяет, призван объединять различные православные коллективы. Мы об этом еще не говорили никогда, и очень интересно, я думаю, будет. Но давайте по порядку. Вы к нам приехали из Заиконоспасского монастыря. Заиконоспасский монастырь, ну, если не считать кремлевские монастыри, уже, в общем, не существующие, да, поэтому мы их считать не можем, это самый центральный монастырь в Москве. Он находится на Никольской улице, буквально там, ну, в 100 метрах максимум от Кремля, в меньше, чем в 100 метрах от Красной площади. Но давайте я вам передам слово, вы расскажете про монастырь, про отца Петра, тем более, что вот буквально недавно, совсем вот в конце года, в ноябре, 85 лет бы ему исполнилось, и возрождение Заиконоспасского монастыря, безусловно, связано с ним, с его личностью.
Все верно. История Заиконоспасского монастыря начинается с упоминания его во времена, кажется, Бориса Годунова еще. И тогда это была, конечно же, окраина Москвы. Ну, а, наверное, самая важная веха в истории Заиконоспасского монастыря – это то время, когда на его территории рядышком с ним была организована славяно-греко-латинская духовная академия, первая в России высшее учебное заведение, которое дало толчок и старт для всего фактически высшего образования в нашей стране.
Но более того, мы даже, наверное, можем говорить о том, что она продолжается, поскольку современная Московская духовная академия ведет свое летоисчисление именно от славяно-греко-латинской.
Конечно, это абсолютно верно. И в 1813 году, если мне не изменяет память, Московская духовная академия переехала вот туда, где она сейчас находится, то есть в Сергиев Посад. Это было связано, конечно же, понятно, с какими событиями, с событиями войны 1812 года, которые уже были больше 200 лет назад. И после этого, однако, на территории Заиконоспасского монастыря продолжало функционировать духовное училище вплоть до событий начала 20 века. Далее, конечно же, оно было закрыто, монастырь тоже был закрыт, и вот он получил свое возрождение благодаря трудам замечательного нашего батюшки, архимандрита Петра Афанасьева, при котором этот монастырь был заново открыт, заново восстановлен. И, быть может, про него даже подробнее расскажет мой коллега Георгий, который с ним, наверное, даже дольше, чем я общался.
Да, батюшка для нас, для всех, это большая величина.
Как вы познакомились?
Это такая, знаете, очень добрая, хорошая история. Я, будучи еще человеком, заканчивавшим школу, не знал, куда путь мой выведет. Это была Волгоградская губерния. Мальчик, который совершенно не знал, что когда-то он поедет в Москву, и одна из прихожанок Заиконоспасского монастыря жила у нас в деревне. Она сказала, что есть такой батюшка замечательный, было бы здорово, чтобы
это ты когда-то... Это какие годы были?
Это был 2006-2005 mm-hmm. год. Было бы здорово, чтобы ты с ним познакомился, увиделся. Мы сели с моей мамой и приехали в город Москву, не имея ничего. За плечами только одну как котомку, сумочку. А к батюшке было очень трудно попасть, потому что прихожане всегда после службы каждый хотел задать какой-то вопрос, и у батюшки всегда находилось время, и он на каждый вопрос мог ответить. И в том числе мне посчастливилось, что он принял нас. Я рассказал, что я просто учусь в музыкальной школе, но очень хочу как-то постигать знания музыкального мира. После этого я поступил в училище при консерватории на дирижерско-хоровое отделение.
А жили?
Тут же все Господь управил так, что он попросил нескольких матушек развесить объявление в монастыре. И совершенно на безвозмездной основе мы какой-то промежуток времени жили в Москве. Я уже учился. Тут же он благословил меня встать на клирос того самого за икону Спасского монастыря. И спустя определенный промежуток времени, когда я уже хоть как-то понимал нотную грамоту, батюшка благословил встать в мужской хор благозвонницы, который тогда тоже существовал в стенах монастыря. Батюшка... как вам сказать, батюшка знал, можно, конечно, сказать, что он провидец в какой-то степени, потому что люди, которые обращались к нему, пытались найти ответы на очень сложные вопросы в своей жизни. И в том числе и я, неоднократно приходя к нему с какими-то своими потребностями, вопросами, и те пути, которые он открывал, они были действительно единственно верные.
Ну, надо сказать, что он, будучи еще мирянином, ну и вообще в юности закончил консерваторию, и всю жизнь был связан с музыкой. То есть я так понимаю, верно, что мы с вами говорим про создание православной филармонии, мы с вами говорим про хор за икона Спасского монастыря, и это во многом благодаря тому, что он сам тонко чувствовал музыку, безусловно, понимал и был с ней связан.
Он с юных лет пел на клиросе, его семья была глубоко верующая, мама потом стала монахиней, соответственно, он жил простой мирской жизнью, возглавлял Московскую филармонию порядка 20 лет, на базе Московской филармонии он создал не один музыкальный коллектив.
Я уточню, Московская областная филармония.
Да, да. Имея высшее музыкальное образование и как дирижер, он был многогранен, и он был профессионал в каждом направлении своей деятельности. Он был замечательный администратор в плане поднятия монастыря, был огромный приход, было все замечательно. Нам, честно, батюшку очень не хватает, потому что повторюсь, что с любым вопросом мы могли прийти и получить тот ответ, который был единственно верным.
Я бы хотел тоже добавить и рассказать свою историю знакомства с отцом Петром. Это был 2010 год, даже 2009 год, конец 2009 года. Я тогда как раз закончил высшее учебное заведение, Академию хорового искусства имени Попова, и думал, что мне делать, в какую сторону развиваться, может быть, даже в другой регион переехать, к себе на родину, в город Пермь. Такой вариант уже рассматривал, и даже на какое-то время переехал, и тоже там занимался творческой деятельностью. Но вот пришло понимание, что, наверное, нужно возвращаться обратно в Москву, и вот тут как раз в Иконоспасском монастыре открылась вакансия регента, и меня порекомендовали батюшке, порекомендовал меня мой педагог по дирижированию Вера Ивановна Сафонова, которая с ним была ранее знакома, и вот рассказала о нем так в двух словах, что он не только священник, а в прошлом он был музыкантом интересным, мне это показалось интересным, и вот в диалоге с батюшкой выяснилось, что также он готов меня взять хормейстером и регентом в хор, концертный хор «Благозвонница», который тогда функционировал при Иконоспасском монастыре. Это был большой концертный коллектив, порядка 30-40 человек, который существовал примерно с начала 2000-х годов и давал концерты, и участвовал в гастрольных поездках различных, и вот... Я стал регентом как вот монастыря за икона Спасского, так и стал проводить, участвовать в концертах Благозвонницы как дирижер и проводить с хором Благозвонницы ряд патриарших богослужений. Первая служба у нас была в монастыре за икона Спасского, святейший патриарх Кирилл очень положительно тогда отнесся к нашему пению, насколько я знаю. И далее мы участвовали в нескольких тоже службах в зале церковного собора в храме Христа Спасителя, в Успенском соборе Кремля, в Благовещенском соборе Кремля, ну и так далее. Вскоре после этого, через некоторое время, у меня вектор деятельности немножко сменился. Я стал заниматься немножко другими делами, но с 2017 года вновь я вернулся уже в стены Иконоспасского монастыря как регент, и теперь хор Благозвонницы уже, ну, по сути, не существует, он распался как коллектив, но и вместо этого...
А с хор «Архангельский глаз».
Да, вместо этого я занимаюсь сейчас продвижением своего коллектива. Это мужской хор «Архангельский глаз», который был организован мною примерно в 2014 году в стенах храма Благовещения Пресвятой Богородицы села Павловская Слобода Московской области. Храм, кстати, очень интересный. Он находится недалеко от малой родины выдающегося церковного композитора Павла Григорьевича Чеснокова. И мы обязательно в наших концертах стараемся исполнять музыку Чеснокова. И с 2017 года основной состав нашего коллектива является праздничным хором за Иконоспасского монастыря.
Вот, а я бы хотел добавить все-таки по поводу батюшки. Нельзя не отметить, что лично мою семью батюшка вел от начала до конца. Я познакомил его со своей супружницей. Сейчас мы счастливые родители двух замечательных деток. Батюшка благословил нас на венчание. Мы в венчанном браке существуем и живем. И, конечно же, батюшка курировал мою семью как родителей. Это максимально такой важный для нас момент.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Зырянов и Георгий Сызранцев, руководители проекта «Православная филармония». Владимир Зырянов также регент за Иконоспасского монастыря. Георгий Сызранцев, организатор гастролей и продюсер проекта «Православной филармонии», в гостях у «Светлого радио». Здесь мы говорим о монастыре, говорим о проекте «Православная филармония». Вспоминаем архимандрита Петра Афанасьева, первого наместника за Иконоспасского монастыря. Надо сказать, что Иконоспасский монастырь, я уже говорил в самом начале, что это самый центральный монастырь Москвы. Наверное, даже люди, которые никогда не бывали в Москве, но видели Красную площадь, все равно где-то там мельком показывали Никольскую улицу и показывали колокольню монастыря, недавно восстановленную, воссозданную. Те, кто бывал в Москве, ну, совершенно точно не могли пройти мимо, просто, может быть, не зная, что там за поворотом монастырь, но в подворотне, если зайти, там внутри монастырь. Но, тем не менее, все равно видели обязательно. Сразу напрашивается вопрос, а как организована монашеская жизнь в таком центральном московском месте, где сплошные бутики, магазины, ГУМ напротив? Как там вообще живут монахи? Вот как это происходит?
Мы с батюшкой Петром, когда он еще был жив, неоднократно в гастролях говорили на эту тему. Это сложно, потому что здесь, с одной стороны, монастырских стен, келейная молитва, спокойствие, достоинство, а с той стороны громкая музыка, женщины, и достаточно тяжело было и самому батюшке контролировать данный вопрос, а особенно в рамках чемпионата мира по футболу, когда Никольская гудела, там яблоку некуда было упасть, и в этот же самый момент за стенами монастыря происходили и божественные литургии, и всеночные бдения. И, конечно, монахам и служителям монастыря приходилось достаточно сложно. И по сей день, конечно, хорошо, что Москва, наш любимый город, наша столица, расширяется, и город становится не узнать, но с каждым днем все сложнее и сложнее, соответственно, монастырю, ну, на мой взгляд, соответственно, служить. Я даже вспоминаю, когда были репетиционные процессы, репетиции самого хора, мы физически не могли даже открыть окна, потому что здесь мы, соответственно, поем того же Бортнянского, Чеснокова, да, а там что-то кто-то отбивает бит. Поэтому.
Ну, это, я думаю, жизнь, знаете, ведь не только в Москве монастыри находятся так настолько в центре, настолько в центре светской жизни, но для Европы это вообще, для старых европейских городов это
норма.
Абсолютно норма, да, и там тоже вот люди живут и служат. А давайте про хор поговорим из Иконоспасского монастыря. Вот непосредственно сама традиция, она когда была заложена? Наверное, надо начать, знаете, с чего? Когда отец Петр, тогда еще протоиерей Александр, насколько я понимаю, попал в Иконоспасский монастырь. Он же был не просто... Монастырь-то там был достаточно поздно организован именно как монастырь, насколько я понимаю. А поначалу это был приход. Или нет, или я что-то путаю?
Вы знаете, не совсем так. На самом деле... Статус монастыря, Иконоспасский монастырь действительно получил не сразу, но монашеская жизнь там была уже с как минимум середины с конца 90-х годов. Вот, поэтому тут уместно говорить о том, что Иконоспасский монастырь, он не на пустом месте возродился, и постепенно-постепенно... То, что вот говорят монахи, это соль земли, вот это все пребывало и пребывало в монастыре, и, наконец-то, получил официальный статус, ну, примерно во времена, когда вот уже патриархом стал Кирилл, святейшим патриархом, и вот он как раз и дал благословение свое на то, чтобы подворья бывшего Иконоспасского и Никольского монастырей стали официально именоваться Иконоспасским Ставропигиальным монастырем.
Но в то же самое время надо отметить, что здесь самое главное, безусловно, это заслуга нашего батюшки, потому что его упорство, целеустремленность, стремление, молитвенность и круг общения его позволил тому, чтобы монастырь выглядел именно так, как выглядит он сегодня. Вот батюшка большой молодец в этом вопросе. А что касательно хоровой музыки, дело в том, что лично я был и по ту сторону хоровой музыки, и по эту. То есть,
это как?
Это так, сейчас я вам расскажу. Это, наверное, на протяжении 10-15 лет я был артистом хора, и в том числе за Иконоспасского монастыря. Соответственно, такую маленькую деталь хочу сказать. Как артист я всегда, как и многие мои коллеги, по времени, то есть выбирается как? Побыстрее, скажу откровенно, подороже, да, и ты вот, а где сегодня? Ты вот сегодня там, завтра там. А когда получилось так встать прихожанином и просто встать в храм, я, оказывается, услышал те же самые песнопения совершенно под другим углом. Так вот оно, оказывается, о чем мы поем. Так вот, почему такая последовательность песнопений? Так вон, это какой многогранный мир. И чтобы понять это, мне пришлось уже сойти с клироса и встать, соответственно, с прихожанами в храме. Вот. А что касательно, соответственно, Архангельского гласа, здесь сейчас и Вова тоже подскажет, ребята все дипломированные специалисты, соответственно, с высокого профессионального уровня, и Вова отбирал этих артистов достаточно долгий промежуток времени, и сейчас вот, Вов, ты побольше расскажи по возможности о самом хоре.
Да, да, да.
Да, что касается хора «Архангельский глас», это, конечно, мужской хоровой коллектив. Сейчас мужское хоровое пение последние годы, последние десятилетия переживает большой-большой подъем в Русской Православной Церкви. Дело в том, что традиция пения именно мужскими голосами – это традиция древнейшая, с ранних времен христианства.
Но то, что девушка пела в церковном хоре, это как раз к временам Блока была таким модернизмом неким.
Да, конкретно в Русской Православной Церкви девушки появились в конце 19 века, женщины появились в конце 19 века на клиросе, и первым композитором, который стал привлекать для исполнения своих произведений женские голоса, это был композитор Александр Архангельский.
Это вы сразу говорите, когда было.
Это было в конце 19 века. Сначала немножко штыки восприняли, потому что до этого в храмах пели только мужчины и мальчики. и мальчики, значит, с некоторых пор. А еще ранее, в досиндальный период, конечно же, только мужчины пели знамя нараспев, в основном преимущественно у нас в Русской Православной Церкви, да и в других поместных церквях тоже. Но, значит, в период синодальный церкви, в период конца 19-го, начала 20 века появилось большое количество композиторов, которые стали сочинять, создавать для хоровых коллективов интересные, уникальные, замечательные шедевры музыкальные, и все это вместе получило такое наименование, как новое направление в русской духовной музыке. И для того, чтобы исполнить это все, конечно же, уже возможности мальчиков, у которых век певческий совсем-совсем короткие, от 10, может быть, до 13-14 лет, уже стало не хватать. Поэтому стали привлекать женские голоса. И сначала сопротивлялись этому, но со временем это стало нормой. А в 20 веке, более того, во времена лихолетия, тяжелых времен для церкви, в основном женщины белые платочки и пели на клиросах.
Хотя были профессиональные хоры в советское время в больших соборах. Очень часто пели театральные коллективы.
Конечно, да, конечно.
За большие деньги, и считалось даже... Ну, важно, верили, не верили, но пойти в церковь подработать, это было достаточно престижно, поэтому многие желали попасть.
Все верно. И тут нельзя не отметить, что расцвет, пожалуй, вот именно такого пышного, яркого стиля в русской духовной музыке, в исполнительском именно отношении, это, наверное, были 70-е, 80-е годы 20 века, как ни странно. А почему? А потому что в Москве тогда, если мы берем Москву, было очень немного открытых храмов, и народу, прихожан в этих
храмах было много.
Было достаточно много, и несмотря на то, что государство обкладывало их солидными налогами, там, тройными тарифами на электричество, несмотря на это, все равно, конечно же, оставалось довольно много пожертвований, которые направлялись в том числе на то, чтобы содержать большие концертные хоровые коллективы. В то время, так, чтобы на клиросе было меньше 12 человек, такого вообще не было. А также были несколько известных храмов. В первую очередь, конечно же, это Боговеленский Елоховский собор в Москве. И во вторую очередь, это также храм в честь иконы Божьей Матери Всескорбящих Радости на Большой Ордынке. Там,
да,
были большие, крупные
концерты,
да, коллективы, которые исполняли, абсолютно верно вы говорите, и циклические произведения, это и литургия Чайковского, и всенощное бдение Рахманинова. Они как минимум раз в год исполняли именно как именно на богослужениях. И также иногда давали концерты, ну, конечно же, редко очень, и делали записи, которые до сих пор являются шедеврами русской духовной музыки. Но вот, к сожалению, время прошло. В 90-е, 2000-е годы стало открываться большое количество храмов, и таких больших хоровых церковных коллективов уже стало все меньше и меньше. И сегодня храмов, где вот хотя бы 12 человек есть на клиросе, в Москве можно пересчитать,
ну,
по,
да,
пальцам,
это правда,
к сожалению.
Но в то же самое время у нас существует плеяда больших хоровых коллективов православной музыки, о которых мы все с вами знаем. Это и хор Сретенского монастыря, хор Валаамского монастыря, хор Даниловского монастыря. И как зритель, я понимаю, что у зрителя есть возможность сходить на эти замечательные хоровые коллективы, но в рамках больших каких-то московских или региональных концертов.
Ну, мы про это рассказываем.
Вот. И как раз-таки почему-то забывается, что практически при каждом храме есть свои клиросы, свои ребята, свои талантливые ребята, которые очень идейные, но, к сожалению, у них нет возможности свой профессионализм, свое творчество как-то реализовать, показать широкой аудитории.
Это вы меня постепенно подводите к тому, что пора говорить про православную филармонию.
Да, конечно, конечно.
Мы об этом обязательно поговорим в следующей части нашей программы. Сейчас небольшой перерыв, но каждый раз, когда к нам приходят гости, связанные с музыкой, мы просим, чтобы что-то музыкальное из их наследия, творчества прозвучало. И вот сегодня не исключение, мы будем слушать молитву о Руси Чайковского, да?
Да,
исполнение...
дорогие друзья.
Да, 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 пожалуйста, анонсируйте.
Я хотел бы
нам
предложить на ваш суд исполнение произведение «Молитва Руси» на музыку Петра Ильича Чайковского из детского альбома и на слова, которые были уже позже придуманы к этой музыке. И исполнение это наш коллектив исполняет, хор «Архангельский глаз» под моим руководством.
Владимир Зырянов, Георгий Сызранцев, руководители проекта «Православная филармония», сегодня в гостях у Светлого радио, Алексей Пичугин. Мы через несколько мгновений вернемся, пока слушаем Чайковского.
Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Друзья, напомним, что в гостях сегодня у нас Владимир Зырянов и Георгий Сызранцев, руководители проекта «Православная филармония». Владимир Зырянов – регент Законоспасского монастыря Московского. И Георгий Сызранцев – продюсер проекта «Православная филармония», организатор гастролей. Да, «Православная филармония». Вот мы уже почти полчаса, даже полчаса поговорили, но несколько раз вас представили как руководитель этого проекта. Что же это такое? Филармония, во-первых, что такое филармония? Может быть, уже кто-то это слово и подзабыл. Для некоторых людей это что-то такое, знаете, устаревшее, смысл чего приходится уже, наверное, сейчас пояснять.
Ну, эта идея данного проекта, она не нова, потому что мы обсуждали, что в Москве должна появиться некая площадка концертная, интересная, форматная, правильная, небольшая, для того, чтобы ежедневно наши замечательные православные зрители могли прийти и послушать и хоровую духовную музыку, и симфоническую музыку в стенах, соответственно, некого концертного зала. Мы с коллегами, ну, лично я занимаюсь с 2010 года организацией гастролей и понимаю, что, конечно же, вывести хор того же Сретенского, Ламского, Даниловского монастыря – это достаточно большие затраты, да, вот, но в то же самое время платежеспособность населения упала, к сожалению, и поэтому собрать на такой коллектив, на большой зал достаточно сложно, нежели сделать это здесь, стационарно в Москве. Проехав достаточно большое количество нераскрученных площадок, мы остановились вот с Владимиром и с нашими партнерами, коллегами на зале гостиницы «Даниловская». Это метро «Тульская».
Ну, тоже центр фактически.
Да,
центр,
это гостиница «Даниловская», все знают. Шаговая доступность от метро «Тульская», буквально 3 минуты, это Староданиловский переулок, дом 5. И на базе этого концертного зала мы создаем проект под названием «Православная филармония». Зал... Я его вот так называю «вкусный». Почему? Потому что он действительно интересен. В каком зале у нас, кроме зала церковных соборов, еще мы увидим непосредственно в концертном зале иконы в пол, в потолок? Там, соответственно, представлены иконы, хорошее световое и звуковое оборудование. Ну, не буду говорить о плюсах площадки, самое главное – наполняемость событий данной площадки. как только мы заговорили о данном проекте, к нам стали обращаться ребята с разных хоровых коллективов с желанием, а давайте и нас тоже возьмите в афишу. Соответственно, из этого как-то вырисовывается уже целая некая афиша событий, расписанная чуть ли не до, соответственно, до конца этого сезона. И первым концертом, который мы бы хотели заявить о православной филармонии, будет тот самый концерт 7 января. Рождественский концерт вечером 19:00.
В Даниловской.
Да, на базе гостиницы Даниловской, соответственно, в концертном зале православной филармонии хора «Архангельский глаз». Мы тщательно сейчас подбираем репертуар к этому концерту. Мы думаем, как порадовать зрителей и что будет отличительная особенность данного концерта от сотен других концертов, которые пройдут в том числе и 7 числа, потому что и пасхальное богослужение, и рождественское богослужение, оно, конечно же, ну и не скажу, что не то, что отнимает силы, люди успеют и послужить ночью, и отдохнуть, и вечером, после того, как разговятся дома, отпразднуют, придут вместе с нами порадоваться этому празднику. Вот. А Володя, подскажи, пожалуйста, что уже у нас за сюрпризы там ожидают в качестве
сюрприза
программы?
Сюрпризы, наверное, то и сюрпризы. А-а-а. Ну, про что-то, наверное, надо рассказать.
Даже я думаю, что мы, конечно, все карты раскрывать не будем, но как минимум это будет мужской хор. Как минимум, это будет два больших блока в программе. Это, конечно же, песнопение, посвященное празднику Рождества Христова. Там есть уникальные песнопения, которые звучат только раз в году на большой праздник. Один из самых-самых главных праздников для всех нас, православных христиан. И также вторая часть концерта – это будет исполнение колядок. Колядки – это особый, уникальный жанр. И, кстати говоря, они не только украинские бывают, но еще и бывают южно-русские. И также во многих-многих странах белорусские колядки бывают и на многих других языках. И мы постараемся исполнить их, вот, собственно, на разных языках, чтобы это было максимально интересно и необычно. Вот. Ну, а что касается дальнейших наших творческих планов, то мы не хотим в составлении программ ограничиваться только хоровыми коллективами, только хоровой музыкой, потому что, на самом деле, что такое православная современная музыкальная культура? Это ведь не только хоровые коллективы, это еще и большое количество исполнителей священнослужителей. Допустим, ну, мы хорошо все знаем об иеромонахе Фотии, который так ярко о себе заявил.
Да, он сбывает периодически.
На Первом канале стал победителем проекта «Голос». Но кроме него есть и немало других достойных священников, батюшек, которые поют либо под гитару, либо под гусли даже есть. Такие священнослужители исполняют.
Прямо поют под гусли.
Конечно, да. Допустим, замечательный мой хороший знакомый иеродиакон Феофил исполняет духовные стихи под гусли. Далее, есть, кстати говоря, если говорить о гуслях, есть большое количество православных гусляров, исполнителей, которые ассоциируют напрямую себя с Русской Православной Церковью, являются чадами Русской Православной Церкви и исполняют, кроме там инструментальных композиций, каких-то духовные стихи, канты, и, в общем, развивают вот это вот очень интересное направление, следуя завету пророка и царя Давида, который в своих псалмах говорил «хвалите Его Бога», то есть в псалтире и в гуслях, вот, потому что гусли – это инструмент, который родственен псалтири, и вообще это большое семейство инструментов, которые есть практически во многих очень народах мира.
Да, и задача проекта сделать так, чтобы зрителю максимально интересно было посещение данного проекта православной филармонии. Сегодня это гусли, завтра это хоровые коллективы, послезавтра это оркестры и так далее.
Вы определили площадку в Даниловской, в гостинице Даниловская, как свою домашнюю площадку, но мы вас представляем как организатора гастролей. Соответственно, вы предполагаете, что под эгидой православной филармонии какие-то коллективы будут ездить по России, возможно, даже за пределы России, и таким образом продвигать православную...
Безусловно.
Православную музыкальную культуру.
Безусловно. На сегодняшний момент есть ряд крупных концертных площадок, таких как Большой зал консерватории, Зарядье. Вот совсем недавно я был, и для меня было открытием, что в центре Москвы наконец-таки появился тот самый замечательный концертный зал.
Так а уже давно?
Ну, просто я тут немножечко отсутствовал.
Ну, нет, он на самом деле появился-то год 4 назад, если не лет 5. Да, как Зарядье открыли, так он...
Да, и... то есть мы, в принципе, с коллегами знали об этом и в какой-то момент работали, но чтобы прийти как зритель в сам концертный зал, я...
Я тоже не был, мы несколько раз... Говорили о мероприятиях, которые будут проходить в зале Зарядье, но я, к сожалению, еще ни разу не побывал, но я слышал, что там действительно очень хорошая акустика,
очень
хороший звук.
Все сделано максимально достойно, красиво. Но опять же, повторюсь, большой зал консерватории, Зарядье, Московская филармония, Дом музыки, то есть те киты, да, на которых сегодня держится концертная индустрия Москвы именно формата классической музыки.
Но мы про Москву. Да. Мы вещаем почти во всех регионах России.
Вот. И задача такая, чтобы сделать это якорно в Москве, набирая те самые коллективы, но иметь возможность региональным партнерам с нашей стороны вывозить их, для того, чтобы и люди в регионах могли понимать, что, а смотрите как, смотрите, сколько всего интересного. И я думаю, что Господь управит так, что этот проект будет жить. И вот, уважаемые зрители, тоже ищите православную филармонию в социальных сетях и подсоединяйтесь, подключайтесь с разными идеями. Мы открыты к предложениям. И чем больше этих предложений будет, тем и у нас спектр деятельности тоже расширить.
Все равно у вас же есть какая-то планка наверняка, которой надо соответствовать. Вы же не можете брать всех.
Вот нас безусловно.
Люди, которые видят в себе определенный творческий потенциал, музыкальный, они пишут вам письма и говорят, что вот мы хотим с вами сотрудничать.
Ну, смотрите, с одной стороны, от того, что человек обратиться к нам, мы сами поймем коллегиально, это в том же векторе или не в том, а если не в том, то мы подскажем, к кому лучше обратиться, потому что круг организаторов, он широк, наши партнеры, соответственно, есть, кому мы могли бы порекомендовать тот или иной проект. Вот.
На самом деле, я уверен, что для того, чтобы нести на высоком уровне православное музыкальное искусство не только в Москву, но и в регионы, для этого, конечно же, нужен высокий профессиональный уровень. Это неизбежно. Как правило, все музыканты, которые с нами будут сотрудничать, это, конечно же, выпускники высших учебных заведений, это специалисты своего дела.
Поэтому... Необходимо образование.
Естественно, вот как
основы,
везде, как и везде. То есть, ну, халтура в данном случае — это слово неприемлемо.
Но вы говорите про священнослужителей, которые поют свои песни. Сразу возникает образ батюшки с гитарой. Далеко не у всех батюшек с гитарой есть академическое образование.
Да, все верно. Но это немножко другое направление, которое тоже будет присутствовать. Оно не будет главным в нашей деятельности. Mm-hmm. Пожалуй, все-таки магистральная главная линия — это будут именно концерты хоровой духовной музыки. Вот. Но направление священнослужителей поющих, его нельзя исключать из этого спектра, потому что слишком оно особенно интересно. Это, знаете, я бы даже назвал, ну, что-то общее вот с бардовским таким направлением, православная бардовская песня. Вот. И, кстати говоря, под гитару поют не только батюшки, но еще и замечательные другие исполнители, и с ними тоже мы будем выстраивать взаимоотношения, приглашать их сотрудничать с нашими концертными
проектами. А что сразу напрашивается вопрос, каков критерий православия в музыке, что за православный метр, чем измеряется вот то, что это православное, это не православное, это христианское, это не христианское. Когда речь идет о песнопениях, богослужебных ли, или использующих какой-то нарратив христианский, да, в своей тематике, тут все понятно. Но дальше, если слово «Бог» не звучит, если понятия Бога в произведении нет, оно как может быть православным или нет? Вот как вы для себя этот критерий определяете, а вы наверняка его как-то определяете?
Вы знаете, на самом деле все, конечно же, индивидуально, но все-таки мы люди опытные и музыканты тоже квалифицированные, поэтому вот этот внутренний камертон, он присутствует, и, ну, невозможно обмануться в данной ситуации. Конечно, рамки, вот, ну, так называемой православной музыкальности, они могут быть довольно широкие. И, конечно, исполнители, с которыми мы будем сотрудничать, ну, это могут быть люди, в любом случае, это люди должны уважительно относиться к церкви, и тематика Бога, вечности, вечных ценностей, она должна присутствовать в их творчестве в той или иной степени. Вот. Мы не будем настаивать, чтобы они каждое воскресенье и каждую субботу были в храме, мы не можем это проверить, но вот внутренне, наш внутренний такой камертон, он, я думаю, что не даст нам возможности ошибиться в выборе репертуара и подборе исполнителей.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня организаторы, создатели проекта «Православная филармония», продюсер этого проекта, организатор гастролей Георгий Сызранцев, регент Иконоспасского монастыря и руководитель хора «Архангельский глаз» Владимир Зырянов. Мы говорим о «Православной филармонии», о том, что это такое. А какие преференции, как вы думаете, у тех исполнителей, которые с вами сотрудничают? Просто я почему такой вопрос задаю, может быть, он не совсем правомерен, но он идет от моего представления о том, что такое была филармония в советские годы. Все-таки, наверное, такой максимальный расцвет этого понятия пришелся на там, поздние советские годы, когда артисты, сотрудничавшие с той или иной филармонией, имели зеленый свет. Вот они могли выступать там, здесь у них, они были обеспечены гастролями, соответственно, куском хлеба, а не сотрудничавшим с филармонией, там, Москонцертом, было несколько сложнее.
Я понял, о чем вы спрашиваете, о чем вы говорите. Ну, тут на самом деле ситуация такова, что, конечно же, зарплату мы платить не сможем никому.
Ну, так времена изменились, это уже сейчас не советские годы.
Абсолютно верно, да, сейчас времена другие.
Мы не государственная структура.
Да, мы не государственная структура, мы даже и не церковная структура, хотя о нашем проекте знает синодальный отдел по взаимодействию церкви и общество, и вот мой коллега Георгий, он лично рассказывал о нем руководителю этого синодального отдела Владимиру Романовичу Легойде и получил положительный отзыв на деятельность нашего проекта. И тут мы можем что сделать? Мы можем посодействовать этим исполнителям просто, значит, в организационных моментах. То есть вот как выглядит сегодня картина и вообще сценарий жизни вот обычного среднестатистического церковного хорового коллектива города Москвы.
Да, это, кстати, интересно.
Это, как правило, люди профессиональные, музыкальные, достаточно неплохого, может быть, даже и творческого уровня, но совершенно не знающие, как же правильно подойти к вопросу организации концерта. И они бы, может быть, бы и рады были выступать как-то регулярно или, может быть, несколько раз в году готовить программы концертные, посвященные, например, Рождеству или Великому Посту или Пасхе. Но вот как это все реализовать и собрать в что-то такое единое, вот это все сложно. И как раз вот эту боль мы планируем закрыть. Правильно говорю,
Георгий? Да, абсолютно верно, потому что с чем сталкивается особенно молодежь, которая выпускается из высших учебных заведений и в театральных вузах, и в музыкальных вузах. Вот мы талантливые, мы замечательные, мы что-то сделали, мы собрались, сообразили. И
любите нас.
Кто тот самый финальный зритель? Каким чудесным образом можно донести зрителю, слушателю, что такой проект существует? Как разрекламировать, как пригласить, как обзавестись правильными знакомствами, как обзавестись правильными партнерами? А здесь же, пройдя уже определенный опыт, да, мы готовы делиться информацией, опытом, и рука об руку, соответственно, двигаться с теми коллективами, которые к нам придут, или которых мы уже сами для себя определили, что да, они вместе с нами.
Мы перед началом программы, вы сказали такую вещь, с которой я чуть не мог никак согласиться, что сейчас время так вот поменялось, когда в 90-е годы храмов было не так много, и храмы возрождались, было гораздо больше профессиональных исполнителей и церковных коллективов, которые, ну, внутри церкви, за богослужениями пели. Вот сейчас, например, я вижу другую картину, что когда я начинал ходить в церковь, клиросы тех храмов, где я бывал, или того храма, куда я ходил постоянно, это были в основном прихожане. Они были не профессионалы, они пели не за деньги, они пели, исходя из большой любви к храму, к Богу, считали это послушанием. Получалось непрофессионально, ну, зато от души. А от души это, знаете, не критерий. Сейчас храмов стало много, и вот куда, где я не бываю, я про себя отмечаю, что, да, профессионализм, он гуляет, но все равно есть какая-то планка, ниже которой, по крайней мере, в московском регионе и вокруг крупных городов, есть такая планка, ниже которой обычно не опускаются. Во-первых, уже те прихожане, которые начинали сами самостоятельно петь в 90-е годы, да, где-то остались те самые костяки, которые постепенно нотную грамоту выучили, подтянулись, позанимались и уже достигли определенного уровня. Где-то появилась возможность нанимать профессионалов. То есть везде по-разному. Вот я вижу, наоборот, рост. Вы, как профессионалы, наверное, действительно видите снижение этой планки, потому что смотрите на ситуацию в целом. Потому что у вас был Елоховский собор, там, не знаю, Успенский собор Кремля, какие-то другие, там, собор, храм святителя Николая в Хамовниках, и можно подставить, Зыконоспасский монастырь, и можно подставить там еще десяток московских храмов, где пели профессионалы, которых, ну, которые там и остались. Вот. Конечно, до этой планки многие храмы не добираются. Но, тем не менее, все равно, извините, что я так долго говорю, и мысли свои выражаю. Я что-то подумал, что...
Правильные мысли, абсолютно.
Что-то, да. Вы думаете... Вопрос-то вот в чем заключается. Вы думаете, что в идеале филармония может способствовать повышению этой планки? Потому что одно дело концертные выступления, она все-таки рассчитана на концертные выступления. Но может ли это помочь повышению уровня профессионализма церковных хоров, которые в храмах работают?
Бесспорно. И более того, это одна из задач, которую мы в долгосрочной перспективе перед собой ставим. Это как раз создать для коллективов, которые пока не могут, может быть, выразить себя, как вот концертные коллективы, дополнительный стимул для совершенствования. Отвечая на ваш развернутый вопрос, хотелось бы сказать следующее. Да, действительно, был период, вот я уже говорил в прошлой части программы, 70-е, 80-е годы, когда в храмах преимущественно пели профессионалы за деньги. Да, не все из них были, может быть, воцерковленные, но общий уровень именно профессионализма, конкретно в храмах Москвы, ну и можно, наверное, обобщить, в крупных соборах кафедральных практически всех епархий России конкретно вот профессиональный уровень был действительно высок. Исполнялись полотна, исполнялись шедевры русской духовной музыки, которые были написаны композиторами в расчете на большие хоровые составы. Вот, и если мы говорим про московские храмы, то меньше, чем 12 человек не было такого. А сейчас, увы, к сожалению, в основном квартеты, да, трио.
Ну, я еще остались. Что слышал, мнению прихожан, и неоднократно с этим сталкивался, когда прихожанин входит в новый для себя храм, он отличает, соответственно, красоту убранства, чистоту и правильность хорового пения. И, конечно же, когда заходишь в новый для себя храм и слышишь качественный, хороший, профессиональный хор, то, конечно же, тебе хочется туда вернуться.
И знаете,
оставляет неизгладимое впечатление.
А можно не соглашусь? Я ходил в один московский храм когда-то, замечательный московский, там, почти центральный храм, никогда не закрывавшийся. И там вот как раз те самые профессиональные театральные хоры работали, которые, я не знаю, уровень церковности тех или иных людей, это абсолютно не важно в данном случае, но это был такой концерт, был такой оперный театр, что от богослужения там ничего не оставалось. Одно дело, когда я это слышу, сидя в кресле где-то в концертном зале, я пришел именно на концерт, а другое дело, когда я это слышу во время литургии. И это абсолютно разные настроения, абсолютно разные вещи.
Это, быть может, определенная крайность, которая бесспорно была вот в той эпохе, о которой я говорил. Вот, ну, а с наступлением уже более близкого к нам времени, 90-е годы, 2000-е годы, конечно, ландшафт стал меняться. Вот вы правильно сказали, что стало открываться большое количество храмов, и общий уровень, наверное, стал выравниваться где-то. То есть, с одной стороны, уже нет такого, что совсем-совсем плохо где-то звучат клиросы в храмах. Но, с другой стороны, и крайне мало осталось ярких коллективов, которые могут исполнить, которые не просто могут существовать как церковный хоровой коллектив, но и также могут выйти на концерт и исполнить песнопения во внебогослужебное время так, чтобы это было действительно на хорошем профессиональном уровне. И вот этому как раз и посвящена будет наша деятельность, выискивать такие коллективы и поддерживать их, и стимулировать их к тому, чтобы их профессиональный уровень постоянно рос.
Здесь дело в том, что очень тонкая грань, я уловил в вашем вопросе вот какой момент. Здесь есть понятие молитвенности.
Безусловно.
Когда хор поет, во-первых, он должен понимать, о чем он поет, и преподносить этот материал именно с точки зрения молитвы.
А знаете, я тоже так всегда думал, но потом я решил, что все-таки, наверное, профессиональный актер, он может создать это настроение, даже если он не понимает. Вот набрали людей из театра, профессионалов, высочайших профессионалов, они вам споют и изобразят этот молитвенный настрой, и он будет ощущаться, пускай не для них, пускай для тех, кто действительно пришел молиться в храм. Вот эти люди почувствуют.
Да, здесь Господь, во-первых, все видит, это раз, никого не обманешь, и когда те же хорошие голоса, да, голоса академического вокала, хоровики вышли, собрались и грянули, но нету за душой молитвенности той самой в произведении, то это читается, это прихожанину, ну, видно, слышно. Но в то же самое время большое количество примеров, когда действительно большие составы могут позволить себе красивые и качественные исполнения.
Уже мало времени у нас остается. Я все-таки под конец программы бы хотел спросить, об этом чуть-чуть поговорить. А за пределами больших городов, вот мне часто приходится видеть и бывать в храмах, которые находятся в русской глубинке, где, да, там тоже по-разному бывает с, там тоже по-разному бывает с хором, но очень много мест, где, да, сейчас с развитием интернета, телевизоров, люди слышат, как, ну, у них нет возможности вживую послушать. Да, вот вы, скажем, приезжаете куда-то действительно в глубинку с концертом, и люди, которые поют в храме, которые ходят в храм, которые не имеют возможности послушать, как это должно звучать в идеале, так как это задумал тот композитор, который написал, могут это сделать. Вот это же, мне кажется, очень важное задание, очень важная миссия.
Конечно, конечно, именно в этом и заключается наша задача, дать возможность людям, слушателям познакомиться с профессиональным исполнением русской духовной музыки, что иногда не получается услышать, может быть, у себя в регионе. Хотя надо сказать, что везде есть талантливые люди. И, конечно же, есть талантливые музыканты и в регионах, и везде тоже функционируют академические капеллы, хоры театров. И музыканты, которые там работают, они параллельно, многие, конечно же, также и поют в храмах. Вот, но не зря все-таки Москва – это первопрестольный град, и всегда стекаются, может быть, самые талантливые люди со всех концов нашей страны.
Необъятная
Поэтому,
родина.
Наверное, здесь у нас шанс организовать что-то яркое и действительно на высоком профессиональном уровне, он чуть-чуть выше, чем в глубинке.
Вы как-то так сказали про Москву, что я сразу вспомнил, почему-то, даже не глядя вот в листочек, подсказку про «Ты помнишь, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром». Мы сейчас будем слушать в конце программы уже хор «Архангельский глаз», которым руководит Владимир Зырянов, «Бородино» на стихи Лермонтова, знаменитое стихотворение, которое все знают, а вот теперь вот в переложении хора «Архангельский глаз». Спасибо вам большое за то, что вы к нам сегодня пришли. Да, вот вы хотели, чтобы...
Да, во-первых, хотел поблагодарить за то, что вы нас позвали. Нам очень приятно. Спаси Господь.
Приходите к нам.
И всех слушателей, всех зрителей мы с огромным удовольствием и радостью ждем
7 января.
Января.
Да, да, да. Спасибо, что напомнили. 7 января
на нашем концерте.
Гостиница Даниловская. Еще раз по времени.
19.00.
Приходите, а мы вас ждем с отчетом о том, как спустя какое-то время, когда уже проект, я надеюсь, заработает на полную.
И встанет на ноги.
Да, вы придете, расскажете, какая реакция, какой эффект он производит. Спасибо.
Спасибо.
Георгий Сызранцев и Владимир Зырянов, руководители проекта «Православная филармония», Владимир Зырянов, регент Иконоспасского монастыря Московского, и руководитель хора «Архангельский глаз» Георгий Сызранцев, продюсер проекта «Православная филармония», организатор его гастролей. Мы прощаемся с вами и слушаем в исполнении хора «Архангельский глаз» песнопение, да, «Бородино» на стихи Лермонтова. До свидания.
Всего самого доброго.
Храни
Господь.
До свидания.
Скажи-ка, дядя, Эмидара, нас воспаленное пожаром, французу отдано, французу отдано, прибыли славы, высоты боевые, а говорят еще какие, не
на радио «Вера».